Глава 12. Через дверь хлева. Джилл должна была вернуться к Белой Скале, но в возбуждении боя она совершенно забыла эту часть приказа. Теперь она вспомнила об этом, повернулась и побежала к камню. Она добежала до скалы на секунду раньше остальных. Получилось так, что на мгновение все повернулись спинами к врагу. Как только они достигли скалы, они обернулись и увидели ужасную картину. Колармиец тащил кого-то, кто пинал его ногами и вырывался к двери хлева. Когда они оказались между ними и огнем, все ясно смогли разглядеть фигуру воина и того, кого он тащил. Это был Юстас. Тириан и Единорог бросились ему на помощь, но Колармиец был гораздо ближе к двери хлева, чем они. И до того, как они пробежали даже половину расстояния, Колармиец швырнул Юстаса внутрь хлева и захлопнул дверь. За ним бежали еще полдюжины колармийцев. Они вытянулись в линию на открытом пространстве перед хлевом. Прорваться не было никакой возможности. И даже в этот момент Джилл вспомнила, что надо отвернуться от Лука. «Если я не смогу сдержать слез, то я не должна хотя бы намочить тетиву», — сказала она себе.
«Берегись стрел!»
— внезапно сказал Поджин. Все наклонились и надвинули шлемы поглубже. Псы залегли позади. Но хотя несколько стрел и было пущено в их сторону, скоро стало ясно, что стреляют не по ним. Грифол и его гномы снова взялись за луки, и на этот раз они хладнокровно целились в колармийцев.
«Держите их на прицеле, мальчики!»
— раздался голос Грифла.
«Все разом, внимательно! Темнолицы нужны нам не больше, чем обезьяны, львы или короли. Гном их для гномов!»
Можно что угодно говорить о гномах, но никто не может сказать, что они трусы. Они легко могли бы спрятаться в укрытии, но остались и убивали сколько могли воинов с обеих сторон, кроме тех случаев, когда силы этих сторон были равны, и воины двух армий могли сами убивать друг друга. Гномам нужна была Нарния для них самих. Возможно, они не приняли в расчет тот факт, что колармийцы были одеты в кольчуги, а лошади нет. Кроме того, у колармийцев был вождь, прозвучал голос Тархана Рижды.
30 держать этих глупцов у скалы. Остальные за мной. Мы дадим урок этим подземным уродам.
Тириан и его друзья еще задыхались после битвы и были благодарны за несколько минут отдыха. Они стояли и смотрели, как Тархан Рижда вел своих солдат против гномов. Это была странная сцена. Костер теперь горел слабее, давал меньше света и окрашивал все в красный цвет. Вокруг, насколько можно было видеть, было пусто. И в этом освещении нельзя было толком разобрать, что происходит, но, судя по звукам, гномы бились с колармийцами. Тириан мог слышать, как Грифрл ругался, а Тархан время от времени кричал «Живьем! Только живьем!». Эта битва не могла длиться долго. Постепенно шум стих. Потом Джилл увидела Тархана, который приближался к хлеву. 11 человек следовали за ним и тащили 11 связанных гномов. Были ли остальные убиты или кто-то сумел убежать, неизвестно. «Бросьте их в Харамтаж!» — приказал Тархан Рижда. И когда 11 гномов одного за другим затащили в темный дверной проем, и дверь была снова заперта, он низко поклонился хлеву и произнес: «Это жертва тебе, госпожа Таш!» И все колармийцы ударили рукоятками мечей в щиты и закричали: «Таш! Таш! Великая богиня Таш! Неумолимая Таш!» Теперь уже не было всей этой чепухи о Ташлане. Маленькая группка у Белой Скалы наблюдала за происходящим и шепталась. Они нашли струйку воды, вытекающую из-под камня, все жадно напились. Джилл, Поджин и король из собственных ладоней, четвероногие из маленьких лужиц у подножия камня. И такова была их жажда, что эта вода показалась им вкуснее всего на свете. Только после этого они заговорили о том, что волновало каждого.
«Клянусь, что все мы до рассвета один за другим пройдем через эту темную дверь»,
— сказал Поджин.
— Я согласился бы умереть сотню раз, но только не так.
— Эта дверь как будто усмехается, — сказал Тириан. — Она больше похожа на пасть. — Но разве мы не можем сделать хоть что-нибудь? — спросила Джилл дрожащим голосом. — Но девочка, — сказала Алмаз, ласково потершись об нее носом, — для нас это может быть дверью в страну Эслана, и, возможно, уже этой ночью мы будем ужинать за его столом. Тархан Рижда повернулся спиной к хлеву и медленно прогуливался перед скалой. «Слушайте, — сказал он, — если кабаны, псы и единорог выйдут и отдадутся на мою милость, их жизни будут сохранены. Кабан отправится в клетку в саду Тесрока, собаки в псарню Тесрока, а единорог после того, как ему спилят рог, будет таскать повозку. Но орел, дети и тот, кто был королем, будут принесены в жертву Таш этой ночью». Ответом было только рычание. «Вперед, воины!» — воскликнул Тархан. «Убейте зверей, но двуногих возьмите живыми!» И затем началась последняя битва последнего короля Нарнии. Безнадежной битву делала не только численность врагов, но еще и копья. Те колармийцы, которые были с подлосом с самого начала, копий не имели. Так было потому, что они пробрались в Нарнию тайком по одному или по двое, изображая мирных купцов, и, конечно, у них не было копий, ведь копья не такая вещь, которую можно легко спрятать. Но новые отряды, которые пришли позже, когда обезьян был уже в силе, маршировали открыто. Копья изменили все. Ведь длинным копьем, если вы проворны и защищаете голову, вы можете убить кабана раньше, чем он сможет пустить в дело свои клыки, а единорога до того, как он дотянется до вас своим рогом. И теперь опущенные копья приближались к Тириану и его последним друзьям. В следующее мгновение им надо было драться за свою жизнь. Это было совсем не так уж плохо, как вы понимаете. Ведь когда вы используете каждый мускул, увертываетесь от копий, перепрыгиваете через них, отскакиваете назад, прыгаете вперед, крутитесь, у вас не так уж много времени, чтобы бояться или грустить. Тириан знал, что он не может теперь помочь другим. Все они были обречены. Он смутно заметил, что с одной стороны от него упал кабан, а с другой разъяренно сражается алмаз. Краем глаза он увидел огромного колармийца, который тащил Джил за волосы. Но было трудно думать обо всем этом. Только одна мысль была у него теперь – продать свою жизнь как можно дороже. Самое плохое было то, что он не мог удерживать ту позицию, в которой начал сражаться. Позицию у Белой скалы. Человек, который бьется сразу с дюжиной врагов, должен использовать все шансы. Он должен стремительно ударять туда, где увидит незащищенную шею или грудь. Через несколько ударов он оказывался далеко от первоначальной позиции. Тириан заметил, что он все ближе и ближе к хлебу. У него в сознании промелькнула смутная мысль, что есть веская причина, чтобы держаться подальше отсюда, но не смог вспомнить эту причину. Кроме того, он ничего не мог поделать. Неожиданно все стало абсолютно ясно. Он обнаружил, что сражается с самим Тарханом. Костер или то, что от него осталось, горел перед ним. И он бился перед самой дверью хлева, и дверь была открыта, и два колармийца держали дверь наготове, чтобы захлопнуть ее в тот момент, когда он будет внутри. Он вспомнил теперь все и понял, что враги незаметно заманивали его к хлеву с той самой целью, с которой вся битва была начата. И он подумал, что должен сражаться с Тарханом изо всех сил. Новая мысль овладела Тирианом. Он отбросил свой меч, прыгнул прямо под лезвие ятагана, схватил своего врага обеими руками за ремень и прыгнул в хлев с криком «Пойдем вместе и сам повстречайся, Стаж!» Раздался оглушительный шум, такой же, как тогда, когда внутрь кинули подлоса, земля содрогнулась, вспыхнул ослепительный свет. Колармийские солдаты закричали снаружи «Таж! Таж!» и с шумом захлопнули дверь. Если Таш был нужен их капитан, Таш должна была получить его. Во всяком случае, они не хотели встречаться с Таш. Минуту или две Тириан не понимал, где он и даже кто он. Затем он снова пришел в себя, заморгал и огляделся кругом. Внутри хлева не было темно, как он предполагал. Хлев был сильно освещен, и именно поэтому Тириан моргал. Он повернулся, чтобы посмотреть на Тархана Рижду, но сам Рижда не глядел на него. Рижда издал ужасающий вопль и показал пальцем вперед. Потом он закрыл лицо руками и упал ничком лицом в землю. Тириан взглянул туда, куда указывал Тархан, и тогда все понял. Ужасная фигура приближалась к ним. Она была много меньше той, которую они видели перед башней, хотя немного крупнее, чем человек. Но это была она. У нее была птичья голова и четыре руки, клюв был открыт, а глаза сверкали. Хриплый голос вырвался из клюва. «Ты звал меня в Нарнию, Тархан Рижда, я здесь! Что ты хотел мне сказать?» Но Тархан не мог ни оторвать лица от земли, ни говорить. Он вздрагивал, как человек в икоте. Он был храбр в битве, но половина его храбрости покинула его еще раньше ночью, когда он начал понимать, что Таш существует на самом деле. Здесь же он лишился остатков своей храбрости. С внезапным резким движением, с каким курица наклоняется, чтобы клюнуть червяка, Таш накинулась на несчастного Рижду и подхватила его двумя правыми руками. Затем Таш повернула голову на бок, чтобы взглянуть на Тириана одним из своих ужасных глаз. Конечно же, имея птичью голову, она не могла смотреть прямо. Но в этот момент тихий, глубокий и теплый, как летнее море, голос позади Таш сказал: «Убирайся, чудовище! И тащи в свою страну законную добычу во имя Эслана и великого отца Эслана, властелина страны света». и жуткая тварь исчезла с Тарханом под мышкой. Тириан повернулся, чтобы увидеть того, кто говорил. То, что он увидел, заставило его сердце забиться так, как оно не билось даже в битве. Семеро королей и королев стояли перед ним с коронами на головах в сверкающих одеждах. На королях были отличные кольчуги, в руках обнаженные мечи. Тириан учтиво поклонился и уже хотел заговорить, когда младшая из королев рассмеялась. Он пристально взглянул в ее лицо и вздохнул с изумлением, ибо узнал ее. Это была Джилл, но не та Джилл, которую он видел в последний раз с лицом в пыли и слезах, в старом платье из тика, наполовину сползшим с одного плеча. Теперь она была чистой и свежей, такой, какой бывают после ванны. Сначала он подумал, что она стала старше, затем подумал, что она осталась такой же и никак не мог остановиться на чем-нибудь одном. Потом он понял, что младшим из королей был Юстас, и он тоже изменился, как и Джилл. Тириану внезапно стало неловко, что он пришел к этим людям с кровью, пылью и потом битвы, но в следующий момент понял, что и сам стал иным, свежим, одетым в такую одежду, какую носил на великих празднествах Кэр-Паравелли. Но в Нарнии хорошая одежда никогда не бывает неудобной. В Нарнии знают, как делать вещи столь же приятными на ощупь, как и на взгляд, и во всей стране не найдешь таких вещей, как крахмал, сукно или резинки. «Государь», — сказала Джилл, выходя вперед, делая прелестный реверанс, — «позвольте мне познакомить вас с Питером, верховным королем над всеми королями Нарнии». Тириану не надо было спрашивать, кто из них верховный король, потому что он помнил его по своему сну, хотя здесь его лицо выглядело более благородным. Шагнув вперед, он преклонил колено и поцеловал руку Питера. «Верховный король», — сказал он, — «добро пожаловать». А тот поднял его и поцеловал в обе щеки, как и должен был сделать верховный король. Он повел его к старшей из королев. Но даже она не была старой. У нее не было ни седых волос, ни морщин на лице, и сказал: «Сэр, это леди Полли, которая была в Нарнии в первый день, когда Эслан повелел деревьям расти, а зверям разговаривать». Затем он подвел его к человеку, чья золотая борода спадала на грудь, а лицо было исполнено мудрости. «А это, — сказал он, — лорд Дигори, который был с ней в первый день. А это мой брат, король Эдмунд, и моя сестра, королева Люси». «Сэр, — сказал Тириан, когда поздоровался со всеми, — если я правильно читал хроники, здесь должна быть еще одна королева. Разве у вашего величества не две сестры? Где королева Сьюзан?» «Моя королева Сьюзан? — ответил Питер коротко и сурово. — Больше не друг Нарнии». «Да, — сказал Юстас. — Когда вы пытаетесь поговорить с ней о Нарнии, она отвечает: какая чудесная у вас память, удивительно, что вы еще думаете об этих смешных играх, в которые мы играли детьми». «О, Сьюзан, — сказала Джилл, — она теперь не интересуется ничем, кроме нейлоновых чулок, губной помады и званых вечеров. Она всегда выглядит так, как будто ей хочется поскорее стать взрослой». «Я бы хотела, — заметила леди Полли, — чтобы она действительно стала взрослой. Пока она была школьницей, она провела все время в ожидании того возраста, в котором она сейчас и всю остальную свою жизнь будет пытаться в нем остаться. Основная ее цель — как можно быстрее примчаться к самому глупому периоду в жизни, а потом оставаться в нем как можно дальше». «Давайте не будем об этом сейчас, — сказал Питер. — Смотрите, какие здесь прекрасные фрукты. Пойдемте отведаем их». И затем, в первый раз, Тириан внимательно посмотрел на него и понял, каким странным было это приключение.